Ощути силу перемен. Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Солнце светит, облака по небу проплывают. Чувствуешь, как нежно дует ветер, в волосах твоих он играет. А ты идешь красивую походкой, твоя кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня снова в эфире передача «Ощути силу перемен» и у микрофона Алтынбек Искендеров. Мы открываем новый цикл передач под названием «Здоровье». И сегодня тема нашей передачи – кишечные заболевания. Разрешите вам представить нашего гостя – врач высшей категории, педиатр, инфекционист детской клиники «Кроха» Медведева Валерия Валентиновна. Здравствуйте!
Здравствуйте, Алтынбек.
Валерия Валентиновна, огромное спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу и пришли к нам на прямой эфир. Дорогие радиослушатели, хотел сразу озвучить вам номер телефона прямого эфира 0312-91-19-19. В конце программы вы сможете задать специалисту свои вопросы в прямом эфире. Еще раз повторю номер телефона прямого эфира 0312-91-19-19. Или на протяжении всей передачи отправляйте свои вопросы на WhatsApp, и Валерия Валентиновна постарается во второй части также ответить на эти вопросы. Номер WhatsApp 0705-53-16-64. Еще раз повторю номер WhatsApp 0705-53-16-64. Итак, сегодня 20 мая, весна подходит к концу. Скоро заканчивается учебный год, дети пойдут на самые длинные долгожданные летние каникулы. И, наконец, наступают очень жаркие дни, и с этой жарой возрастает опасность заражения острыми кишечными инфекциями. Мы решили разобраться, каковы же основные принципы лечения профилактики кишечных инфекций. Валерия Валентиновна, можете нам, нашим радиослушателям, расшифровать этот медицинский термин «кишечные заболевания»? Какие это болезни? Насколько эти заболевания опасны? Могут ли они принести к летальному исходу? Прямо вот так вот сходу такие сложные вопросы. И бактерии или вирусы являются наиболее частыми возбудителями этих заболеваний?
С удовольствием постараюсь ответить на эти вопросы. Возбудителями острых кишечных инфекций могут быть как бактерии, так и вирусы. И 80% всех острых кишечных инфекций приходится на долю вирусов, таких как ротавирус, энтеровирус, аденовирус, а также вирус гепатита А. К бактериальным кишечным инфекциям относятся дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз, брюшной тиф и холера. Вообще в обыденной жизни нас окружает более 100 видов микроорганизмов, способных вызвать у человека симптомы острой кишечной инфекции. И объединяет этих возбудителей это место встречи – пищеварительный тракт человека.
И все это попадает человеку, правильно?
Все это попадает человеку. Чуть позже я расскажу, какими путями, кто является источником заражения. Источником заражения является больной человек или бактерионоситель. Больной человек – это человек, который имеет симптомы кишечных инфекций, а бактерионоситель, вот он как раз особенно опасен в плане заражения, потому что сам он не имеет симптомов, но является источником заражения, выделяет возбудители во внешнюю среду. Больные кишечными инфекциями выделяют огромное количество возбудителей вместе с рвотными массами, жидким стулом, и остаются эти возбудители жизнеспособными в течение 5-7 дней на предметах обихода, на посуде, игрушках, полотенцах. И факторами передачи, помимо этих предметов, являются вода, пищевые продукты, грязные руки, а также переносчиками, как вы все знаете, являются насекомые, мухи. Если возбудитель кишечной инфекции вирус, то он может передаваться воздушно-капельным путем.
У меня, я хотел бы остановиться немного по поводу заражения, да, как возможно заразиться. Вы сказали, что человек может быть носителем, но сам этого не знать.
Да, человек может быть носителем инфекции, а сам об этом не догадываться, поэтому есть так называемый декретированный контингент людей, которые работают, например, в детских коллективах, в учреждениях здравоохранения, в различных пищеблоках. Вот они проходят ежегодный контроль на носительство различных возбудителей инфекций.
Я правильно понял, что каждый человек потенциально может быть носителем?
Каждый человек потенциально может быть носителем.
И получается, ему нужно будет постоянно идти и обследоваться?
Если есть симптомы в ближайшем окружении, то лучше, конечно, обследоваться. Носителями могут быть люди, которые перенесли острую фазу кишечной инфекции, какое-то время они могут иметь носительство этого возбудителя.
Я правильно вас понял, что нам нужно просто внимательно отслеживать окружающих людей, с которыми вы контактируете или были в контактах, правильно?
Совершенно правильно.
И тем самым должны следить за собой.
Да, совершенно верно.
А тогда следующий вопрос. Почему именно в летнее время отмечается рост заболеваний именно вот этими?
Да, вы совершенно правильно подметили, что рост заболевания кишечными инфекциями возрастает в летнее время. Этому есть несколько причин. Во-первых, теплое время года, жара способствует размножению болезнетворных микроорганизмов с большой скоростью при попадании их в благоприятную среду. Ну, в первую очередь, это продукты питания, молочные продукты, мясо, рыба, бульоны. И так как они очень быстро размножаются, очень быстро достигают того количества, которое с успехом прорывает защитные барьеры желудочно-кишечного тракта, в частности, кислую среду желудка. Во-вторых, летом растет потребление сырых овощей, фруктов, ягод, на немытой поверхности которых обитает огромное количество микроорганизмов, в том числе потенциально опасных.
И получается так, если я правильно вас понял, что в летнее время нам нужно очень хорошо и часто пользуются холодильником, правильно?
Да, совершенно правильно. Я думаю, мы в конце как раз нашей беседы сегодняшней я вам расскажу о всех мерах профилактики.
А, хорошо, спасибо большое. А теперь я хотел немного
Алтынбек, можно я продолжу?
Да.
Я еще хотела бы добавить несколько причин, которые способствуют все-таки росту кишечных заболеваний в летнее время, потому что, исходя из этих причин, мы потом знаем, как профилактировать эти заболевания. Одной из причин повышения заболеваемости острыми кишечными инфекциями в летнее время является то, что летом и дети, и взрослые любят проводить время в открытых водоемах, а в воде микроорганизмы длительное время сохраняют свою жизнедеятельность. И летом мы также потребляем большее количество жидкости. Это также ведет к снижению кислотности желудочного сока, а об этом я уже говорила, желудочный сок – это один из наших защитных барьеров.
Спасибо огромное. Получается, вы сейчас сказали как раз на мой вопрос, я хотел задать по поводу кислотного состояния вот нашей пищеварительной системы. Мы должны следить за этим, получается, да, постоянно?
Ну,
если
следить,
понижается кислотность нашей пищеварительной системы.
В летнее время очень важно достаточное потребление жидкости для профилактики сгущения крови. Но это, да, в то же время ведет к снижению кислотности. Просто мы должны помнить об этом факторе и себя предохранять от заражения. То есть вот применять те же меры профилактики, о которых мы с вами поговорим.
Спасибо. А кто чаще болеет кишечными инфекциями?
Вообще кишечными инфекциями можно болеть в любом абсолютно возрасте, но особенно высока заболеваемость среди детей до 3-6-летнего возраста, потому что это тот возраст, когда иммунная система ребенка еще не зрелая и бывает слабый иммунный ответ на какой-то инфекционный агент, поэтому заболевание протекает тяжело, особенно у деток до года при первой встрече с возбудителем какой-то кишечной инфекции. И у детей также отсутствуют гигиенические навыки. То есть это те навыки, которые мы должны, взрослые, им привить.
Я правильно понял, что во многих традициях разных народов есть такое понятие, как детский карантин после родов. Когда ребенок рождается, то родители уходят с ребенком на карантин определенный, да, срок какой-то или нет?
Ну, что касается новорожденных детей, то да, конечно, до определенного возраста так называемые существуют переходные состояния, когда, конечно, нужно ограничить контакты, минимизировать их для того, чтобы снизить риски заболевания ребенка в этом возрасте.
Спасибо большое. А каковы основные симптомы?
Основные симптомы острых кишечных инфекций, они, во-первых, это такие общие инфекционные симптомы или симптомы интоксикации, то есть слабость, вялость, повышение температуры тела, снижение аппетита. И специфические симптомы характерны для поражения желудочно-кишечного тракта, боли в животе, тошнота, рвота и диарея. Самый известный симптом острых кишечных инфекций.
То есть, получается, эти инфекционные кишечные заболевания, они могут также спрятаться под определенные болезни, как грипп, да, температура, там, тошнота или еще что-то. И многие думают, что это грипп, а на самом деле это...
Да, совершенно верно. В первые сутки кишечная инфекция может себя проявить такими симптомами, которые характерны для многих инфекционных заболеваний, в том числе для гриппа, как вы говорите. То есть температура, головная боль, слабость, вялость. И потом только могут со вторых суток присоединиться какие-то симптомы, характерные именно для кишечных инфекций.
Угу. Интересно получается. И тогда получается, что вы сказали, что дети от года до 6 лет, они являются самыми такими уязвимыми, да, в этот момент?
Да, совершенно верно. Дети первого года жизни вообще кишечными инфекциями болеют 100% населения. 100% нет человека на Земле, который хоть раз не перенес бы кишечную инфекцию. И это касается как высокоразвитых стран с хорошей санитарной культурой, так и стран с низкой санитарной культурой. Вот такой парадокс. И иногда мамы, приходя на прием, и когда я ставлю ребенку диагноз кишечной инфекции, они говорят: как так, доктор? Мы очень соблюдаем все правила гигиены, мы моем руки, у нас самые лучшие продукты. И откуда, почему не может быть, почему наш ребенок заразился кишечной инфекцией? Но кишечной инфекцией заражаются все. И есть инфекции, когда образуется стойкий иммунитет, но многими кишечными инфекциями болеем мы многократно в течение жизни. Просто самое тяжелое течение – это первый эпизод, да, встречи с возбудителем кишечной инфекции. В дальнейшем все-таки иммунитет, сохраняется иммунная память, и мы переносим это все легче.
Значит, я правильно вас понял, что после 6 лет у ребенка формируется иммунитет, и можно как-то расслабиться или нет?
Расслабляться не нужно, потому что я вам сказала, что можно заболеть в любом возрасте, можно заболеть в 6 месяцев и в 80 лет кишечной инфекцией, поэтому просто сопротивляемость выше у детей более старшего возраста, переносят они легче эти кишечные инфекции, но и у них появляются навыки. Во-первых, гигиенические у более старших детей. Они понимают, что такое мыть руки, не облизывать там какие-то посторонние предметы. А профилактика кишечных инфекций, ее никто никогда не отменял.
Смотрите, у меня двое детей, старшая дочь, младшая, и когда вот они только родились, нам наши педиатры сказали, даже в роддоме уже ставили какие-то прививки. Насколько эти прививки, они помогают или они не защищают?
Значит, что касается прививок от кишечных инфекций, ну, по-видимому, здесь речь идет о прививке против ротавируса.
Расшифруйте, пожалуйста, что это такое.
Есть ротавирус, это один из самых частых возбудителей кишечных инфекций. И как раз я именно, что касается ротавируса, это ротавирусная инфекция, это та инфекция, от которой каждый год высокая смертность детей до года как в развитых странах, так и в странах с низкой санитарной культурой. И поэтому многие страны в свой календарь прививок как раз ввели прививку от ротавирусной инфекции. И в Кыргызстане 23 декабря 2019 года тоже в календарь профилактических прививок введена прививка от ротавируса. И начинаем мы ее делать в 2 месяца и делаем трехкратно с интервалом в 45 дней. Очень важно, чтобы до 6 месяцев ребенок получил эту прививку и был защищен от ротавирусной инфекции, потому что первый эпизод ротавирусной инфекции протекает наиболее тяжело. Рвота, понос, температура очень быстро приводит это к обезвоживанию. А обезвоживание, оно для маленьких детей чревато судорогами и развитием пневмонии. Именно обезвоживание является тем фактором, который вызывает воспаление легких у маленьких детей.
И если халатно относиться к этим заболеваниям, то это может зачастую приводить к летальному исходу, правильно?
Да, совершенно верно.
И я почему хотел акцентировать именно на том, чтобы мы могли спасти именно маленьких детей, потому что, как вы сказали, что это самый такой вот, да, период времени ребенка, когда нужно особо внимание уделить ему.
Да, абсолютно верно.
Потому что он только пришел на свет.
Особенно, да, особенно, что касается деток до года.
Спасибо большое, Валерия Валентиновна. И скажите, пожалуйста, я вот сейчас хотел все-таки еще один вопрос задать вам. Смотрите, бывает так, что родители, они говорят, что это совсем, может быть, тема другой передачи, но если можно, в одном предложении. Родители говорят, мы не хотим делать прививки. Вот. Это очень часто мы сталкиваемся, можно, наверное, врачи, и они не делают, даже вот в роддоме, может, отказываются. Как вы скажете, что вы посоветуете?
Ну, я однозначно за вакцинацию. Мне никто никакие поощрения не дает за то, что у меня вакцинированы дети, которых я наблюдаю. Я хочу сказать, что среди моих пациентов, которых я наблюдаю вот в клинике Кроха, очень мало родителей, которые отказывают от проведения прививок. В основном это дети, которые с какими-то медицинскими отводами от прививок. Я сама мама 3 детей, у меня все 3 детей получили прививки, так как положено по национальному календарю.
Спасибо. Ну, тогда мы с вами сделаем, может быть, в дальнейшем будущем передачу конкретно, и акцент сделаем именно на прививке, но одним словом, одним предложением я хочу сказать, прививки помогают и спасают жизнь человека.
Абсолютно верно.
Спасибо большое, Валерия Валентиновна. Это очень важно для того, чтобы мы могли сейчас это услышать. И сейчас мы сделаем маленькую паузу музыкальную, и после музыкальной паузы у нас будет еще много вопросов, которые я попытаюсь задать Валерии Валентиновне. Хотел напомнить радиослушателям, чтобы вы не забывали, что в конце программы нашей у вас также будет возможность позвонить по телефону прямой эфир и задать напрямую вопросы нашему специалисту, врачу-педиатру высшей категории клиники Кроха Медведевой Валерии Валентиновне. И сейчас у нас будет музыкальная пауза.
Кружит земля, как в детстве, как потерь, ветра потерь, разлука бит и зла, им нет числа. Сквозят из всех щелей сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежду и внушая страх. Кружат ветра, кружат ветра. Красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Одолев все вредные привычки, ты найдешь ко всем сердцам отмычку.
Добрый день. У микрофона Алтынбек Искандеров. Мы продолжаем нашу передачу, новый цикл передач под названием «Здоровье». И хотел напомнить, что сегодня тема нашей передачи – кишечные заболевания. Кто присоединился к нам после нашей музыкальной паузы. И хочу снова представить нашего гостя. Это врач высшей категории, педиатр-инфекционист детской клиники «Кроха» Медведева Валерия Валентиновна. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте,
Алтынбек. Давайте продолжим с вами. И хотел задать вам вопрос. А, пожалуйста, дорогие радиослушатели, хотел напомнить, что у нас будет время прямого эфира, когда вы сможете задавать напрямую вопросы Валерии Валентиновне по телефону 0312-91-19-19, еще раз повторю, 0312-91-19-19, и по WhatsApp можете написать вопросы 0705-53-16-64, 0705-53-16-64. Давайте мы с вами продолжим. Я бы хотел задать очень такой объемный вопрос к вам. Какие основные принципы лечения инфекционных заболеваний кишечных можно лечить эти болезни в домашних условиях?
Значит, при лечении острых кишечных инфекций Врачи ставят перед собой сразу несколько задач. Это устранить инфекционное начало и предотвратить обезвоживание, снять неприятные симптомы, восстановить нормальное функционирование организма. Но я хочу подчеркнуть, что ключевым моментом в лечении острых кишечных инфекций является восполнение потери жидкости и солей, которые происходят с рвотой, с поносом, с температурой. Это основной ключевой момент лечения всех кишечных инфекций, хочу это подчеркнуть. Для восполнения потерь солей и жидкостей применяются специальные растворы, они называются растворы для оральной регидратации. Это глюкозо-солевые растворы. Содержат определенные компоненты в определенных соотношениях. Почему уделяется внимание именно профилактике обезвоживания? Потому что обезвоживание, оно чревато, при тяжелом обезвоживании возможен даже летальный исход, особенно что касается маленьких детей. Поэтому каждая мама должна знать признаки обезвоживания. Признаками обезвоживания у детей являются запавшие глазки, сухие слизистые губки становятся и слизистые яркими, сухими. У ребенка выраженная жажда. Он может быть очень беспокойным. И снижается диурез. То есть вот если нет мочи в течение 4 часов, это уже является признаком обезвоживания. Вторым компонентом это устранение инфекционного начала. Здесь тоже хочу обратить ваше внимание. Я уже говорила, что большинство кишечных инфекций имеют вирусную этиологию, поэтому не нуждаются в назначении антибиотиков. Антибиотики назначаются только при бактериальных кишечных инфекциях, таких как сальмонеллез, дизентерия, эшерихиоз. То есть, когда точно установлена бактериальная природа кишечной инфекции, тогда необходимо назначить антибиотики. Обычно такие инфекции бактериальные сопровождаются таким симптомом, как гемоколит. Гемоколит – это появление крови в стуле. При вирусных инфекциях кишечных антибиотики не только не показаны, а они могут усугубить течение инфекции, потому что уже давно известно, что основным звеном иммунитета человека является нормальная микробиота кишечника. А антибиотики, понятно, они бьют и своих, и чужих. Поэтому назначение антибиотиков при вирусных кишечных инфекциях усугубляет течение самой инфекции, подавляет иммунитет, подавляет иммунный ответ. Также назначаются симптоматические средства для снятия таких симптомов, как тошнота, рвота. Но хочу подчеркнуть, что рвота и диарея, то есть понос при кишечных инфекциях, они являются таким вот способом освобождения организма от самого инфекционного агента и от продуктов жизнедеятельности, от различных токсинов. Поэтому хочу сразу подчеркнуть, чего нельзя делать при острых кишечных инфекциях, особенно у детей. Это применять средства, которые останавливают диарею, так называемые вяжущие средства. Вы все их знаете, лапирамид и имодиум. Они противопоказаны к применению у детей особенно, потому что это останавливает понос, и токсины начинают всасываться в кишечнике, усиливая интоксикацию. Мы применяем энтеросорбенты. Ну, самый известный, вот Смекта, да? Энтеросорбенты, это как раз они выводят эти токсины и облегчают таким образом симптомы интоксикации. Очень важным компонентом лечения кишечной инфекции является диета. И вот хочу тоже подчеркнуть, что диетические рекомендации нужно соблюдать как в остром периоде кишечной инфекции, так и в течение 2 недель, не меньше, после того, как симптомы купированы. острого периода, потому что во время в остром периоде кишечной инфекции дети перестают есть, и вот когда ребенку полегчает дней через 5, и он просит дай кушать, он начинает просить кушать все подряд, и здесь сердца мам не выдерживают, они начинают его кормить, и возвращаются симптомы: диарея, тошнота, боли в животе. Вот поэтому диетические рекомендации – это один из компонентов лечения. Ну, мы рекомендуем так называемую диету номер 4. Она чем характеризуется? Это рацион питания, из которого исключены жирные, жареные продукты, грубая пища. Мы обычно рекомендуем исключать молочные продукты, потому что при некоторых кишечных инфекциях развивается временная ферментопатия, то есть не хватает некоторых ферментов для усвоения каких-то пищевых компонентов. Поэтому исключаются молочные продукты на время острого периода кишечной инфекции, исключается грубая пища, которая может усилить перистальтику кишечника, и исключаются газированные напитки. Что можно? Безмолочные каши можно, супы из нежирного мяса, исключаются также сырые овощи и сырые фрукты. Кисель можно, сухарики, сушки. В общем, вот нужно придерживаться такой диеты. И мы должны стремиться кормить ребенка по аппетиту, но за питьевым режимом мы должны очень строго следить, да? И главным таким индикатором, что все в порядке, это нормальное мочеиспускание у ребенка. Вот за этим мы следим.
Валерия Валентиновна, скажите, пожалуйста, а как вот сохранить именно вот это вот состояние, чтобы вот не было обезвоживания? Что нужно? Много пить? Или да. Капельницу делать? Я не знаю, как вода вот может попасть в организм. Я вот простой человек.
Да, спасибо, это хороший вопрос, и он очень важный. Кстати, этот вопрос, как сохранить нормальный водно-электролитный баланс.
Это называется, да?
Да, это называется водно-электролитный баланс. Значит, нужно много пить, но пить нужно дробно. То есть, если это маленький ребенок, мы поим его буквально там чайная ложечка, 5-10 минут ждем, потом следующее даем чайную ложечку. А маленьких детей мы часто прикладываем к груди. Вот, потому что мамино молоко – это и питание, и питье. Все, два в одном.
И витамины, наверное, да, сразу туда идут?
Да, да, и иммуноглобулины, да, которые необходимы ребенку. Взрослые тоже пьют дробно. Вот подчеркиваю, что нужно пить дробно, чтобы успела эта жидкость всосаться в желудочно-кишечном тракте. Если выпить сразу большое количество воды, это может спровоцировать рвоту. Значит, мы пьем, опять же, орально, растворы для оральной регидратации, но если ребенок отказывается, давайте что угодно: воду, компот, отвар изюма, вот здесь вот можно тоже при кишечных инфекциях применять. Главное, чтобы компенсировать вот эти вот потери жидкости. Температура, кстати, при некоторых кишечных инфекциях, она тоже может снижаться с трудом, как раз из-за того, что не восполнили потери воды. Вот эта температура высокая может плохо снижаться из-за начинающегося обезвоживания. А обезвоживание для маленьких детей – это пневмония, вот, потому что нарушается циркуляция крови и ведет к воспалению легких. Поэтому иногда, поступая в стационар, дети, у которых уже развилось обезвоживание, потом в стационаре им диагностируют пневмонию, нас заразили. Нет, вас не заразили. Это пневмония, которая развилась у ребенка как осложнение острой кишечной инфекции.
То есть, получается, кишечные заболевания могут впоследствии привести к более...
Да, кишечные заболевания, которые симптомами обезвоживания, они, да, приводят к таким тяжелым осложнениям у детей, как судороги, отек головного мозга и пневмонии, ну и летальные исходы, когда просто развивается почечная недостаточность.
Дорогие радиослушатели, я бы хотел, чтобы вы на это обратили очень сильно внимание, потому что очень часто бывает так, что мы смотрим, ну, животик поболел, и вроде бы все нормально, а на самом деле это может привести к большим-большим проблемам человеку, ребенка. Да. Можно еще вопрос? вот из моей практики жизненной очень часто говорили о том, что при этих заболеваниях, как я понимаю, нам советовали промыть желудок. Это что это такое? Объясните, пожалуйста.
Вы знаете, действительно, при некоторых кишечных инфекциях промывание желудка – это лечебная мера. Но это тогда, когда какой-то пищевой агент послужил. Это при пищевых токсикоинфекциях чаще применяется. И вот нужно вымыть, да, остатки вот этого пищевого агента, который послужил причиной, тогда промывается желудок. Вот. А в повседневной практике, ну, это не при всех кишечных инфекциях показано при промывании желудка.
А как простой человек, находясь дома, может определить? Я вот тот вопрос задавал. Да? Можем ли мы лечиться в домашних условиях?
Пожалуйста. Простой человек может определить, сопоставив появление симптомов, допустим, с недавним употреблением в пищу каких-то продуктов. И взрослый человек может обращаться нужно с симптомами кишечных инфекций всегда 100% и детям, и взрослым за медицинской консультацией. Почему? Потому что некоторые симптомы кишечных инфекций, такой, например, симптом, как боли в животе, он может быть, например, и при других серьезных состояниях, например, при аппендиците. Вот, поэтому здесь обязательно нужен осмотр специалиста для того, чтобы дифференцировать, да, что это кишечная инфекция, либо это какая-то хирургическая патология, которая неотлагательных мер требует. А человек может, если он связывает рвоту с употреблением какого-то недоброкачественного продукта, тем более, если это в семье еще у кого-то, да, взрослый человек как ресторанным способом обычно промывает желудок, то есть попить и вызвать рвоту. Но еще раз хочу сказать, не занимайтесь самолечением, все-таки нужна медицинская консультация. Не всех 100% с симптомами острых кишечных инфекций госпитализируют. Вы можете получить медицинскую консультацию от своего семейного врача. Подробно вам распишут план лечения, наблюдения и оставаться дома и в домашних условиях. Если вы можете обеспечить адекватное лечение, то вы можете оставаться дома. Что является показанием госпитализации? Это, конечно, 10 до года с признаками кишечной инфекции, с угрозой обезвоживания должны быть госпитализированы. Uh-huh. А больные с тяжелыми формами должны быть госпитализированы. Больные по эпидемиологическим показаниям, если этого человека нужно изолировать, допустим, от, ну, из какого-то коллектива, ну, например, ребенок там из детского дома, откуда-то из дома ребенка, его нужно изолировать от остальных детей. Вот это основной контингент, который подлежит госпитализации.
И такой вопрос. Скажите, вот представим себе, что мама или кто-то столкнулся с симптомами кишечного заболевания. Получается, как долго нам нужно ждать? Или сразу нужно обращаться к семейному врачу, вот, в поликлинику, или вызывать скорую помощь? Что посоветуете?
Я посоветую при первых же признаках кишечной инфекции сразу обращаться мамам детей, особенно что касается детей до года, сразу обращаться за медицинской консультацией.
То есть нужно звонить.
Потому что это развивается очень стремительно. Симптомы обезвоживания. Ребенок 2-3 раза вырвал, 2-3 раза у него диарея, и это уже может быть начальная стадия обезвоживания.
Подождите, скажите, вы сказали очень стремительно. Это сколько?
Да.
Минуты,
несколько
часы?
Часов. Несколько часов. Угу. Вот, бывает достаточно, если будет многократная рвота, многократный жидкий стул, особенно при вот ротавирусной инфекции, которая особенно опасна у детей, которые впервые ее переносят, и детки до года.
Дорогие радиослушатели, пожалуйста, обратите на это внимание. И при первых же симптомах, пожалуйста, наберите телефон вашего лечащего врача и позвоните, относитесь к этому очень серьезно. И такой вопрос. Это мы сегодня с вами поговорили вот по поводу, как лечить, а вот как не допустить методы профилактики? Как нам все-таки не допустить эту болезнь? Как нам оградить себя? Мы говорили немного об этом, но можно поподробнее.
Ну, методы профилактики, да, они как бы так, логично исходит из методов, из способов заражения, да, кишечными инфекциями. Поэтому, значит, первым таким способом и методом профилактики это тщательное соблюдение санитарно-гигиенических норм, да, тщательно мыть руки перед приготовлением пищи, перед приемом пищи, после посещения туалета, после посещения общественных мест. Мы, родители, должны научить детей соблюдать правила личной гигиены, потому что они нас зеркалят, и все, что делаем мы, дети за нами повторяют. Поэтому должны им объяснить, почему важно мыть руки, почему не нужно грязные руки облизывать, брать какие-то предметы посторонние.
Наверное, скорее всего, мы должны в первую очередь, да?
Да.
Быть примером, как вы сказали, да? Самим мыть руки,
да.
Не брать руки в рот, пальцы в рот.
Не грызть ногти.
Не грызть ногти, да.
А пить нужно, особенно в летнее время, если вода из неизвестных каких-то источников, кипятите воду или употребляйте бутилированную воду. Обязательно следить за сроками годности продуктов, обращайте внимание на этикетки в любом магазине.
Степень хранения этих продуктов, да, наверное?
Да, и условия хранения, чтобы были соблюдены. Никогда не оценивайте доброкачественность продуктов с помощью, так сказать, органолептических каких-то на вкус, на запах.
Очень часто мы так делаем.
Если продукт просрочен, то лучше выбросите его, чем заработать какую-то кишечную инфекцию. Проводить тщательную термическую обработку сырых продуктов, мыть тщательно овощи, фрукты. Детям, особенно маленьким детям, вот тот контингент, который наиболее подвержен заражению, вот давайте те фрукты, те овощи, которые вы можете помыть тщательно с помощью щеточки проточной водой. Потом такие ягоды, как, например, клубника и малина, вы не можете их отмыть от грязи. Вот поэтому я вот детям, особенно первого года или первых двух лет жизни, не рекомендую вот давать эти продукты.
Вы говорите, вообще невозможно отмыть от грязи эти продукты.
А как вы клубнику отмоете от грязи?
То есть, получается, только иммунитет поможет нам покушать клубнику, да?
Да. Значит, продукты надо хранить в холодильнике, купаться в разрешенных местах, да, потому что мы говорили выше, что одним из источников заражения являются открытые водоемы. Ну и стараться не глотать воздух, воду, когда вы купаетесь в бассейнах и водоемах. Что касается маленьких детей, значит, здесь очень важно частое прикладывание к груди ребенка. И если вы готовите ребенку молочную смесь, не готовьте ее впрок на 1-2 кормления, потому что в летнее время это быстрее все пропадает, да? Вот это основные такие ключевые моменты профилактики кишечных инфекций. И еще раз хочу подчеркнуть про профилактику, которая связана с вакцинацией. То есть это вот вакцина от ротавируса. И очень хорошо, что появилась возможность нашим деткам получать эту вакцину бесплатно, согласно на календарю прививок в Кыргызстане.
Спасибо огромное, Валерия Валентиновна. И сейчас у нас будет время, когда вы сможете подготовить свои вопросы, и мы послушаем сейчас заставку нашей передачи, и в этот момент вы можете попытаться дозвониться до нашей студии в прямой эфир.
Солнце светит, облака по небу проплывают. Чувствуешь, как нежно дует ветер, в волосах твоих он играет. А ты идешь красивую походкой, твоя кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Одолев все вредные привычки, ты найдешь ко всем сердцам отмычку. Знаешь, это так несложно.
лечу любые испытания, и ничто тебя не напрягает. Если даже неприятности коснутся, только о хорошем твои мысли. На тебя все готовы оглянуться, ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Одолев все вредные привычки, ты найдешь ко всем сердцам отмычку. Знаешь, это так несложно, стоит только захотеть, и все возможно.
Еще раз приветствую радиослушателей, и вы слушаете программу «Ощути силу перемен», и цикл наших программ, наша программа называется «Здоровье», и я хотел представить сегодня еще раз гостя, это Медведева Валерия Валентиновна, она педиатр, инфекционист клиники детской клиники «Кроха», и я хотел поблагодарить за ту информацию, практическую информацию, которую вы дали нашим радиослушателям. И я могу сказать, что вы так раскрыли ее, что даже вопросов не было. Огромное спасибо. Хотел спросить, скажите, пожалуйста, вы могли бы рассказать немного про вашу клинику?
С удовольствием. Клиника «Кроха» — это детская клиника. В прошлом году клиника отметила свое десятилетие. Клиника имеет два филиала. Называются они «Кроха-центр», который находится по улице Ибраимова, 84, и «Кроха-пятый», который находится в пятом микрорайоне по адресу 5-й микрорайон, дом 16/2. В нашей клинике представлены врачи всех специальностей, и детки наблюдаются с рождения, могут здесь получать плановую вакцинацию. И плановые осмотры детей проводим, например, детки, которые должны организовываться в детский сад и в школу. Если вы подписаны на клинику «Кроха», вы в Инстаграме, например, то вот отслеживайте, бывают акции, когда вы можете быстро и с хорошей скидкой пройти обследование у врачей в момент организации детей в какие-то дошкольные и школьные учреждения. Врачи всех специальностей у нас, то есть это педиатры, неврологи, ортопеды, окулисты, лор-врачи, массажисты, стоматологи, гинекологи. Поэтому можно в этой клинике наблюдаться, не обращаясь, ну, в общем-то, полностью ребенок будет под наблюдением всех врачей.
То есть все узкие врачи у вас есть,
да,
присутствуют?
Да, у врачей всех узких специальностей есть.
А скажите, как процесс попасть к вам, записаться, по каким телефонам? Озвучьте, пожалуйста.
Да, запись у нас через регистратуру.
Вас можно найти на сайте, правильно?
Да, можно на сайте клиника Кроха. Запись через регистратуру осуществляется. И для того, чтобы узнать, как встать на учет, вас подробно работники нашей регистратуры проинформируют.
То есть мы можем воспользоваться нашим любимым Гуглом, написать, да. Просто клиника Кроха Бишкек, и да. Там вся информация, да. Выйдет, да, и контакты, и адрес, и телефоны, да?
Да, и ну, можем... я могу озвучить телефон, если...
Если можно.
Да.
Не получается, да? Хорошо. Ну, я думаю, что каждый из нас сейчас может пользоваться интернетом, и каждый из нас может это сделать самостоятельно, и это очень легко можно сделать. Огромное спасибо, Валерия Валентиновна. И я хотел бы, дорогие радиослушатели, сейчас анонсировать наши следующие программы здоровья и темы. И следующая программа будет также в прямом эфире 3 июня в пятницу в 12:00. И тема нашей следующей передачи будет называться так... Как восстановить и поддерживать иммунитет ребенка? Закаливание. Что это такое и как это применить в своей жизни? Пожалуйста, поставьте себе напоминание. Ждем вас 3 июня в 12:00. До скорой встречи. И самое главное, будьте здоровы.